Шалом, добрый вечер, дорогие друзья. Я рад снова всех вас вместе видеть. Мы снова вместе, чтобы читать Тору. И сегодня мы читаем 34 главу книги «Шемот» или «Исход». Мы продолжаем читать историю, я бы сказал, исцеления, примирения народа Израиля со Всевышним после прегрешение с Тельцом, и будем читать сегодня 34 главу, но начнем, конечно же, с молитвы. Отец Небесный, благослови, поддержи, укрепи тех, кто сегодня на войне, тех, кто под обстрелами, тех, кто под бомбежкой, тех, кто под оккупацией, тех, кто вынужден бежать из родных мест, тех, кто еще раздумывает, бежать или нет, тех, кто потерял родных или близких, те, у кого родные или близкие оказались на войне, тех, кто мучается от бессилия, или тех, кого переполняет ненависть, исцели от бессилия, от ненависти. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли работу достойную, чтобы было время на изучение Писания, на общение с семьей, чтобы в доме был достаток, избыток, чтобы была возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови исцелей больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Дай мир в семьях, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. А мы с вами продолжаем с Божьей помощью читать Тору, и сегодня читаем очень необычную, очень содержательную, очень такую, я бы сказал, напряженную 34 главу книги Шемот. «Вемер Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше, псал леха шней люхот аваним, вытиши себе, или сделай как статую, вытиши из камня себе, две каменные скрижали, каришоним, как первые. Выкатавте алехот, это дворим. Я напишу на этих скрижалях слова. Ашираю алехот аришоним, которые были на первых скрижалях. Ашер шаварта, которые ты сломал. Первые каменные скрижали не были сделаны из заготовки человека. Это было полностью произведение рук Творца и камень, и то, что написано на нем. И писавший, и тот, кто сделал камень, все это было сделано Творцом. Но с той поры изменилось, и мы увидели, что Всевышний сказал Моше, твой народ. Моше взял определенную ответственность. И вместе с ответственностью народу и Моше делегировались ей определенные задачи. Теперь Моше сам должен вытесать скрижали из камня. Мы уже говорили, давайте представим себе, какого размера должны быть эти скрижали, чтобы их можно было высоко поднять над головой, и чтобы все увидели надпись на них, что бы там ни было написано, неважно. Какого это могут быть размера скрижали, какой толщины они должны быть, чтобы не сломаться. И представьте себе, что это действительно за сотню килограммов весом, скорее всего, две каменные скрижали, с которыми теперь Моше должен подняться на гору. Если про первое мы говорили, что он с ними только спускался, он не поднимался с ними, и мы говорили о том, что, возможно, каким-то чудом эти скрижали держались, то теперь, вот так сказать, без чудес, человек Моше делает скрижали, скрижали становятся богочеловеческими, это проявление богочеловечества, и человек Моше поднимает каменные скрижали, которые он сам вытесал, к Творцу. «Ваая нахон лебокер, и будет, когда настанет утро, ваарита бабокер и рар Синай». Будь готов к утру, и утром поднимешься на гору Синай. То есть, какое-то время дня Всевышний сказал, до утра вытиши мне скрижали из камня, и утром поднимешься на гору Синай, надо еще успеть подняться до утра. Ванецавта лишам аль-Рош-Ар, и встанешь там на вершине горы. Представьте себе, еще не рассвело, Моше, а ему за 80 лет, с этими скрижалями поднимается тропками по горе Синай. Ишло яле имах, пусть никто не поднимается с тобой. Вам ишло яре беколяр. И пусть никто не будет виден на всей игре. Гамцон, веабакар, Аль-Ру, Аль-Мулахар. И пусть ни мелкий скот, ни крупный скот, никто не пасет даже напротив этой горы. То есть можно же встать, есть, например, какие-то обзорные места, скажем, напротив храмовой горы, есть Масличная гора, откуда прекрасно виден Иерусалим. Можно встать и смотреть с другой горы на эту гору. Можно выбрать какое-то место на наблюдение, откуда бы посмотреть. Мы говорили о том в прошлой главе, как люди наблюдали за тем, как Моше идет в шатер. Здесь Всевышний говорит, пусть никто не стоит, пусть никто не смотрит, как ты будешь восходить на гору, ты идешь один. Ваифсорочный лохотованим харишоним. И сделал он, вытесал он две каменные скрижали, как первые. Ваишкам Моше бабокер. И проснулся Моше рано утром. Слово «лешакем» означает просыпаться за утро, просыпаться именно рано утром. «Ваяла лар Синай» и поднялся на гору Синай, «кашер цива Адонай ато», как заповедал ему Господь, «ваиках мейдо шней лухот аваним» и взял вместе с собой две каменные скрижали. Моше просто делает то, что Всевышний ему сказал. «Ваяраед Адонай беанан» и спустился Господь в облаке, «Ваитнецев имо» и встал рядом с ним, «Вышам икра бешем Адонай» и там возвал именем Господа. Можно прочесть, что это Моше возвал имя Господа, то есть мы говорили, что Всевышний обещал Моше пройти перед ним, и Моше мог возвать имя Господа, то есть что я вижу, то и провозглашаю. Моше видел Господа и провозглашал, как это его качество. А возможно, это сам Всевышний провозглашал свои качества. То, что мы здесь увидим, мы можем сказать, что это называется 13 качеств доброты, 13 добрых качеств Всевышнего. Поскольку родилось такое число 13, на определенном этапе истории, то разные люди по-разному делили, чтобы добраться до этого числа 13. Так очень часто случается в символических числах, которых в самой Торе нету, которые возникли из традиций. Например, вспомним еще раз число 613 заповедей. Нигде не написано, что заповеди именно 613. Но во втором веке жил такой добрый человек, которого звали Раби Симлай, который очень много полемизировал с христианами. Именно в полемике с христианами родилось число 613 в отношении заповеди Торы. Раби Симлай настаивал на необходимости соблюдать заповеди. Христиане и его современники, видимо, уже отошли от соблюдения закона. И Раби Симлай доказывал и говорил, что число заповедей Торы соответствует числу органов человека. Тогдашняя медицина считала, что у человека есть 248 органов и 365 жил, всего 613 составляющих тела человека. Итак, Раби Симлай провозгласил, что есть 365 заповедей не делай, 248 заповедей делай, и всего 613 заповедей. То есть суть его мидраша, суть его толкования была в том, что для каждого органа, для каждой маленькой жилки человека существует своя заповедь. Именно заповедь, исполнение заповеди, то, что оживляет человека, и человек живет исполнением заповеди. Тот, кто соблюдает закон, будет законом жив. Естественно, он не составлял список, а потом, благодаря тому, что количество заповедей так укрепилось, как 613, многие люди стали составлять списки 613 заповедей. И так оно уже укрепилось. Тариак, 613 заповедей в Торе, хотя написано «заповедь твоя безразмерна». Но это был исторический экскурс, историческое отступление. Если вернуться к нашему тексту, то мы здесь будем читать 13 качеств Всевышнего или просто качества Всевышнего. Давайте уберем из этого контекста число, потому что оно и вправду нигде не записано. 6 стиха. «Ваявор Адонай Эльпанав, и прошел Господь пред лицом его, ваикра, и возвал». И здесь можно понять так. «Ваикра Адонай, и возвал Господь, и Господь провозгласил свое имя». Или можно сказать, «И Моше возвал Господь, Господь». Почему два раза Господь, как бы Господь, который обращается к праведным, и Господь неправедных. Так можно это понять. Опять-таки, когда два раза повторяется имя, повод для многочисленных комментариев. Господин тому, чему ему подвластно явно, то есть праведным, и господин того, чему подвластно явно. Эль следующее слово «эль», которое означает «бог», но не «элохим», как такое «господин», а «эль» – личное, очень личное, более интимное, более домашнее обращение, как можно сравнить отец и папа. Если «элохим» – это отец, то «эль» – это папа. Может быть, какое-то русское слово «боженька» было бы уместно, если бы оно не было таким затисканным. «Эль-рахум» – слово «рахум», мы говорили о нем в прошлый раз, связано со словом «рехем». Господь вынашивающий, вынашивающий с любовью. То есть можно наказывать, можно карать, можно бить, можно уничтожать, можно давать непомерные какие-то задачи. Бог вынашивающий – это Бог взращивающий беззащитное, милостивое к беззащитному. Есть птица Рахам, которая выращивает чужих птенцов. Тот, кто вынашивает, возится именно как бы по-матерински, взращивает Бог материнской любви. Вы ханун. Слово ханун связано, ну, прежде всего, слово ханина означает миловать, милующий, то есть прощающий какие-то недостатки. Можно произвести его и от слова «хэн», о котором мы говорили в прошлый раз. «Маца хэн» – обрел милость. Бог, который склонен находить милость. То есть мы смотрим на мир с какими-то ожиданиями. Есть люди с добрыми глазами, есть люди с более угрюмыми глазами. Есть человек, которому сразу что ни скажешь, все ему не понравится. Есть человек доброго нрава, который сразу ищет хорошие стороны во всем. Бог, который назван Ханун, это Бог, у которого много милости, а значит, и в глазах его легко найти милость. Бог, который ищет, как бы помиловать, ищущий не как бы наказать, не как бы покарать. То есть, прежде всего, в чем поиск? Где помиловать, где простить? Бог защищающий. Мы можем искать в человеке, подходить к человеку к тому, чтобы искать, где бы к нему придраться, где бы его атаковать, где бы проявить к нему вражду. Это Бог, который ищет милости. Следующее, что сказано про Всевышнего, Эрех Апаим, длинные ноздри. Мы говорили о том, что гнев связан с раздуванием ноздрей. Бог, который Эрех Апаим, Бог с долгими ноздрями, длинноносый Бог, это Бог, который может долго и глубоко вдохнуть. Так говорят человеку, когда хотят, чтобы человек успокоился, ему говорят, сделай глубокий вдох. Наш Бог – это Бог, который очень глубоко дышит, он долготерпелив, он не спешен на гнев. Врав Хесед. У него есть много милости. Еще одно слово, которое здесь я попадаю в такую ловушку, что у меня нету русских аналогов для вот этих еврейских слов, которые кажутся синонимами. Хесед – это добродетель, которая ничем не будет воздана. То есть, когда мы делаем какое-то доброе дело, которое нам приятно сделать просто потому, что мы делаем доброе дело, нам это никак не воздастся. Мы не ждем, что это как нам воздастся. Мы просто делаем его, потому что делаем. Вот у Всевышнего есть много такого желания делать добро ради добра. И еще одно слово «эмет». «Эмет» – это, конечно же, в дословном переводе это истина, правда. Про это слово говорят, что в нем есть «алеф» и «тав» в начале, то есть «эмет» – это неправда, как какой-то, например, как если, например, сказать «Варшава – столица Польши» или 8,8 – это 64. Это какие-то правдивые утверждения. «Эмет» – это глубинная правда, это гармония всего мира, мир, который находится в абсолютной гармонии, выверенный, точный мир, как бы, который в точном соседстве, в точном звучании, как единый оркестр, существует. Ноцер хесед ле алахим. И вот хесед, о котором мы говорили в предыдущем стихе, как добрые дела. Всевышний хранит в тысячи поколений. Что это значит? Какие-то добрые качества, которые мы приобретаем, мы можем легко растерять. Человек может стать циничным, обозленным, обидеться. Куча всякого недоброго может случиться с человеком, тем более с течением поколений. Здесь нам говорится, что Всевышний дает охрану на те добрые наработки, скажем так, на те добрые достижения, которые у нас есть, в тысячи поколений. Если где-то мы что-то, до чего-то дотянулись, до какого-то уровня, все это, конечно, можно как сказать, малые величины. Но если даже в наших малых величинах мы до чего-то дотянулись, то Всевышний хранит это в тысячи поколений. И как бы, то, чего мы добились, будет передано нашим детям через его милость. Но все... А вон тот, кто несет грех, отклонение, дословно, да? А вон и вуд, можно сказать, искажение. А вон это такой вид греха, когда я понимаю, что запрещено что-то делать, но я чувствую, что я слабый, что я не способен не сделать этого. Я нарушаю закон. Я говорю, прости, Господи, но бессилен я, не могу я, не выдерживаю. Такое вот отклонение бывает. Когда понимаешь, по слабости душевной делаешь. Про это говорится, что человек совершает это, когда у него уходит дух глупости. Кроме того, что Господь несет авон, он несет еще и пеша. Пеша – это уже намеренный грех. Намеренный грех – это когда я знаю, что Господь хочет, чтобы я там, соблюдал субботу, либо сдерживался от какой-то нечистой пищи и так далее. А я ему назло это делаю. Может возникнуть вопрос, кто же такое будет делать в здравом уме и трезвой памяти. Я могу привести пример, что когда какой-то человек говорит, я, скажем, решил воздерживаться от свинины, я свинину не ем. Сколько раз сталкиваешься с тем, что тебе пытаются ее подсунуть под тем или иным предлогом. Человеку, который служит Всевышнему, пытаются сбить с толку, пытаются соблазнить в вере. И вы столкнетесь даже и со стороны верующих, и со стороны неверующих, что люди попытаются подкосить, подбить, подрубить. И третий вид греха – хата, грех, самое то, что классический слово «грех». Грех, он и в русском языке погрешность, ошибка. То, что произошло нечаянно, промах, промахнулся человек. Хотел как лучше, получилось как всегда. Это три вида злодеяний, про них сказано, что Всевышний несет их. Опять-таки, да, что значит несет? Куда он взял их, куда он их несет? Можно так сказать, берет на себя. Ну, мы говорим, вот этот вопрос я возьму на себя, этот вопрос я разрешу. Всевышний не только нас избавляет от этих видов злодеяний, но и исправляет их последствия в этом мире. То есть мы не можем своими грехами, своими злодеяниями сломать, испортить его мир, сломать или испортить его замысел. У нас это не получится. Но в то же время написано «Венакелю инаки», а очищение не очищает. То есть не сбрасывает со счетов. Если мы в чем-то согрешаем, у нас какая-то возникает сложность, какая-то чревоточина у нас возникает, за этим Всевышний наблюдает. То есть он прощает, но не дает спуску, не дает нам возможность опуститься с этого. Поэтому он наблюдает. Покед, авон, а вот поэтому вот этот вот слабости отцов, он наблюдает их в сыновьях. Ну, на что это похоже, когда вас спрашивают врачи, не было ли у вас сердечных заболеваний в роду, не было ли у вас диабета в роду, не было ли у вас шизофрении, не дай бог, в роду и так далее. Всевышний наблюдает, затем не сработают ли программы слабостей в детях, не отзовутся ли, не наблюдает, насколько мы распространяем их. Покеда вот альбаним, вальбней баним и на внуков, альшлушин вальрвим до третьего и до четвертого поколения. То есть Всевышний следит, если какая-то слабость, какая-то чревоточина в человеке появилась, Всевышний наблюдает, как это будет отражаться в его потомках. это то, что Всевышний показал Моше. Может, он провозгласил это сам. Вот это то, что Моше увидел. Это путь, о котором Моше спрашивал Всевышнего. Мы говорим, что есть разные боги. Есть боги, которые хотят завоевать и подчинить себе весь мир. Есть боги, которые хотят, чтобы весь мир порос виноградниками. Есть боги, которые хотят, чтобы моржи хорошо размножались в Ледовитом океане, как, например, мать моржиха. Разные боги. Вот бог Израиля – это бог милующий. Бог, который ищет, как помиловать, как исправить. И бог, который сохраняет, бережет этот мир, который говорит, вы ничего не сломаете. И такого бога нету ни у какого другого народа. То есть все народы, которые придумывали разных богов, не придумалось никакому народу такого бога. «Ваимаэр Моше, ваикод арца ваиштахову». И Моше заторопился и поклонился до земли и простерся ниц. «Ваимаэр» и сказал, «Имна мацатихэн бейнеха, если же я нашел милость в глазах твоих, Адунай, Господь». «Илехна Адунай бекирвейну, пусть пойдет Господь среди нас, киам кшев ореву». Потому что мы народ жестокой войны. «Высалахта лянейну, улихататейну, унахлатейну». И ты простишь нам грех наш и промахи наши, и примешь нас. То есть, если в самом начале Господь говорил, я не пойду с вами, потому что вы народ жестоковыйный, здесь Моше говорит, именно потому что жестоковыйный народ, именно мы нуждаемся в таком Боге. Прости нам. Вот ведь это же твой путь прощения. Прости. Я все понял. Прости нас. Вайомер, инэ анохи, отвечает Господь. Вайомер, инэ анохи, карет брит. Вот я заключаю завет. Слово «завет» в русском языке, слово «завет» связано, ну, со словом «завещать», «вещать», «давать какие-то наставления». В иврите слово «бара» связано со словом «выбирать». Вот я выбираю вас или делаю на вас выбор. И еще одно значение слова «бара», оно в древнесемитских языках существует, от корня «бар» – «хлеб». «Бара» – вот я становлюсь с вами, как бы, так скажем, однокашником, я преломляю с вами хлеб, я совершаю вместе с вами преломление, мы соединяемся в один хлеб. Нагид коле амха, со всем твоим народом, асани флаот, я сделаю чудеса, ашерни флеони врыву бихоле арец, которые никогда не творились на земле, у бихоле гаим, и среди всех народов, варакуле ама шерата бекерво, Этмасе Адунай, и увидеть народ, среди которого ты живешь, действие Господа, Кинарау Аширания Сеймах, потому что великое я делаю с тобой. И дальше Всевышний говорит так народу, у Моше и народу говорится. Шморлиха, это Шеранахим и Цавха Айом, храни то, что я заповедую тебе сегодня. И ныне Гареш мифанеха, вот я изгоняю перед тобой это амори, аморейцев, ваханонейцев, ахитиим, апризи, ахиви, ивуси. Эшмерлиха, берегись, пен тикрот брит, юшева арец, чтобы ты не заключил завет, то же самое слово, тикрот брит, с сидящими на земле, с теми, кто живет в той земле. А что это баалея, куда ты приходишь? Чтобы это не стало миной для тебя, западней для тебя. Всевышний изгоняет эти народы. Изгоняет, и нет, и невозможно с ними вступать ни в какой контакт, ни в какой завет. Берегись, потому что если ты пойдешь по пути заключения с ними завета, то ты попадешь в ловушку. Кирит мизбехот титутун. Разбей их, жертвенники. Ваэт митсвотам тишберун. И сломай их столпы. Ваэт аширав тикартун. И волшебные деревья его, те, которые ставят при жертвеннике, Обычно в чем заключается суть дерева при жертвеннике? Жертвенник символизирует бога мальчика, а дерево при нем бога девочку. Это как семейная пара. Деревце стоит у жертвенника, это мама с папой, бог и бог, и его жена. И к жене, конечно, есть обращение как к матери. У многих язычников это есть, это и по сей день. И здесь Всевышний говорит, жертвенники сломать, стрелы разбить, деревья срубить. Это все может казаться очень красивым. Все может казаться... Ну, эти люди же знают, как жить в этой местности. Они, когда мы приезжаем в какое-то новое место, мы расспрашиваем людей, как здесь живут. Эти люди могут рассказать, вот у нас вот здесь вот такие-то законы. Более того, мы позже знаем из истории, что когда персы переселили самаритян в страну Израиля, их кусали львы. Что сделали самаритяне? Написали письмо, что мы им прислали коина, который научит их законам этой земли. Естественно, если плохо на земле, хочется научиться этим законам. Мы расспрашиваем местных, как тут и что. И такое же может случиться с народом Израиля, по той же логике поступить. И скажут, вот здесь жертвы приносим, вот здесь ленточки привязываем, вот здесь яблочки запекаем. И Всевышний говорит, все под корень сносим. Килот иштахаву лиэль ахер, потому что не поклоняйтесь Богу другому, ки адонай канашмо, потому что Господь, имя его ревнивый, эль канау, потому что он Бог ревнитель. Уже говорили об этом, а хорошее ли качество ревность? И какой ответ на этот вопрос? Представьте себе, что есть царь, и он царь справедливый, правящий, и в его доме кто-то взял собаку и назвал его именем. Нельзя какую-то ерунду, что-то недостойное называть именем Бога. К этому Бог ревнив. Он не ревнив, что на кого-то подумают, что он лучше делает, или лучше строит, или лучше создал мир, потому что никто другой ничего вообще не делал. У него нет конкурентов. Но человек может назвать его именем что-то неподобающее. Пентикрот, брит, левешев, арец, чтобы ты не заключил завет живущими на земле, вы заново харейруем, и будете вы блудить святых богам, то есть пойдете во святых богам, вы завхуляруем, и будете приносить богам их, вы каралиха, вы ахальта, мизевхо, и он позовет тебя, и ты будешь есть от его жертвенника. Скажите, Моше, что ты такой угрюмый сидишь? Пойдем к нам, мы тут барашка по Сейдону зарезали, пойдем отпразднуем барашка по-македонски, по-македонски. Вот, говорит Всевышний, не надо с ними заключать никаких заветов. Дурное влияние, да и только. Это может и дальше быть. Вы как-то бы натавли ванеха, и ты возьмешь дочерей его, сыновьям своим, вызану бнутав ахарей элюхейхен, и дочери его будут ходить за их богами. Вызнует бнеха ахарей элюхейхен, и их сыновей тоже совратят блудить вслед своих богов. Я, милый, тут повесила картинку с изображением Кришны, красивая очень картинка, или слоноподобный бог Ганеша. Смотри, какой красивый человечек с головой слоника. Давай его попросим счастья. Ну, это очень легко делается, и, в общем-то, давно уже как бы известная, проверенная практикой ситуация. Элиаи масыха лёта асалиха. Литых богов себе не делай. Это закрытие, можно сказать, разговора о тельце. А что делать-то? Этхага мацот тишмор, шиват ямим, этхага мацот тишмор. Храни праздник опресноков. Шиват ямим тухаль мацот, 7 дней будешь кушать опресноки, а сердце витха, как я тебе заповедовал, лимает ходеш авив, месяц авив, кибе ходеш авив, яцата мимисраим, потому что в месяц авив, в месяц распускания бутонов, ты вышел из Египта. Праздники. Коль Петер Рехем Ли, всякий разрушающий ложественно, мы уже говорили, это первенцы, первенцы человека, первенцы скота, разрушающий ложественно, то есть есть такой зев матки, такой орган у женщины, после первых родов он меняет свою структуру, видно, что женщина рожавшая, Всякий ребенок, который прошел через матку женщины первого, мальчик, если у него не было выкидыша до этого, он посвящен Богу. И всякой мужского пола из твоего скота, и бык, и козленок, и овечка. За исключением, мы уже говорили про особый статус осла. Осел, с одной стороны, нечистое животное, с другой стороны, для еврея того времени осел – друг человека. Виктор Хмур Тивдебесе, а вместо первенца осла отдай козленка или барашка, воемлет Тивде, а если не сможешь его выкупить, воровто кольбхорм, то тогда сломай ему шею. Такого осленка придется убить. Он священный, и вроде бы как бы его нельзя подарить священнику, его можно только сменять на барашка, на козленка, а если нет, то его приходится убивать. Но мы об этом в прошлый раз довольно пространно говорили. Коль пхор банеха тифаде. А первенцев своих выкупай. Мы говорили про выкуп первенца, и каждый раз, когда я говорю про это, спрашивают. Сегодня принято, что человек, который хочет выкупить первенца, приходит к коину и говорит, например, так, моя жена еврейка родила первого сына, и я хочу его выкупить после 30 дней, когда ему исполнится 30 дней старше. В большинстве случаев коин сам дарит монеты человеку. Сегодня это принято как символически, поэтому коин дарит монеты человеку, чтобы за эти монеты человек его выкупил. Если кто-то хочет реальный выкуп, то сегодня это получается около 98 граммов серебра или эквивалент тому стоимости выкупа первенца. Он дает эти деньги коину. Коин спрашивает, вы хотите его выкупить у меня или оставить мне на воспитание? Ну, это формальный вопрос. Никто не хочет оставить на воспитание, как коин, говорю. И с этого момента ребенок считается выкупленным, священник его благословляет, и заповедь исполнена. Если это второй, третий сын, если у вас родилась дочь, или если были выкидыши, то первенца, значит, просто нет. Шештемента, вот, увьем швии тишбот. Шесть дней работай, а в седьмой день прекрати работу, субботствуй. Бехариш выхацир тишбот. И когда ты пашешь, и когда ты собираешь, все равно прекращай свою работу. Мы можем сказать, Господи, прости, у меня аврал, у меня годовые отчеты. Не могу субботу, где-то субботу сейчас прости. Нет, Господь говорит, и когда ты сеешь, и когда ты ждешь, все равно субботствуй. Вы как швот азалиха. И сделай себе праздник седмиц, праздник швот. Бхурей, бхурей. Кацир хитим. И Асиев, Куфата Шана, и в конце года праздник сбора урожая, то есть Суккот. Это ответ, здесь ответ многим, кто говорит, почему евреи сдвинули и Рош ха-Шана, начало года у нас в конце, в седьмом месяце. Здесь явно Тора говорит, что Суккот делается в конце года, естественно, в конце сельскохозяйственного года. То есть годы считаются по-разному. О чем здесь идет речь? Праздник Шавуот, праздник, который вот у нас будет в ближайшее воскресенье отмечаться, он был праздником первых плодов и вообще все время был сельскохозяйственным праздником. Со временем, когда народ переселился в город, для многих праздников стали искать какие-то менее сельскохозяйственные основания, чтобы человеку почувствовать, что это вообще. И родилась традиция подсчета, что Шавуот – это день дарования Торы, сегодня это общепринято, что Шавуот – это день дарования Торы. Это довольно поздний подсчет, он появляется впервые в таком сборнике, который называется «Седер Улам Раба». Можно посчитать, что дарование Торы было в Шавуот, можно считать и по-другому, но уже так у нас принято. Возникает вопрос, а почему Всевышний не повелел напрямую? Празднуйте день, в который я дал вам Тору. Ну, отвечается на этот вопрос так, что если я даю кому-то подарок, я могу сказать, и празднуй каждый год то, что я тебе это подарил, и каждый год приходи благодарить меня. Ну, как-то это не с руки. Итак, заповедь в 22 стихе, праздник Шавуот и праздник סוכות. שלוש פעמים בשנה, תראה ואז הוגות, יראה כל זכורך את פניי, אדון אדוני, אלוהי ישראל. תראה ואז הוגות, каждый мужского пола у тебя увидит лицо Всевышнего Господа Израиля. Три раза в год, Песах, Шавуот, Суккот, собирались и приходили в храм в Иерусалиме. Ворота храма открывались, открывалась завеса в святая святых, так что было видно святыню, было видно святая святых. Весь народ проходил, и каждый мог уголком глаза так заглянуть святая святых, и так три раза, и, как написано, не приходи ко мне с пустыми руками. То есть приходить надо с дарами, жертвами, соответственно. Лот чишхот альхамец дам зифхи, не выливай на квасное кровь жертвы моей, выливай линди вакар зевах хагапесах. И не, пусть не остается у тебя до утра жертвенное от Песаха. То есть речь идет о том, что хамец уже не должно быть, когда жертва приносится. Это уважение к жертве. И мы уже говорили о том, что жертва должна съедаться. Жертву нельзя оставить до утра. Жертва – это не кулинарный запас, который можно положить в холодильник и потом разогреть в микроволновке. До утра она не должна оставаться, почтение к жертве. Решит Пхурей Адматха Тави Бейт Адунай Левеха. И начало первенков земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Это праздник Шавуот. И конец этого стиха удивительная, очень спорная такая заповедь. Лоти вашель гди бехалев ему. Не вари козленка в молоке его матери. Знаем, что сегодня ортодоксальные евреи не едят молочное и мясное вместе, разделяют молочную и мясную посуду, не подается в рамках одной трапезы молочное и мясное, и после мяса, как правило, ждут кто полтора часа, кто даже шесть часов, чтобы есть мясную пищу. У каждого из этих этапов устрожения есть своя история. Сначала, конечно, был просто запрет варки. Потом люди подумали, а если мы кладем сметану на горшочек, в котором когда-то варилось мясо, может, там в щелочках осталось мясо, и оно со сметаной сварится. Ну и так далее. Последнее устражение. Почему ждут 6 часов? Потому что решили, что не есть это в рамках одной трапезы. А когда время, расстояние между одной едой до другого, Рамбам пишет, что для мудреца хорошо, чтобы между обедом и ужином, между завтраком и обедом проходило 6 часов. Оттуда взялась традиция 6 часов ждать. То есть традиция, к сожалению, развивается все время в сторону устражения. Строится все больше и больше границ вокруг заповеди. Говорила ли Тора вообще не варить козленка, не варить мясо в молоке? Можно так прочесть, потому что гди – это вообще малыш. А халявамо можно понять как, в общем, молоко. Хотя это достаточно натяжка. Некоторые говорят, что это было таким видом жертвоприношений в те времена, хотя нет следов такого жертвоприношения. Снова есть люди, комментаторы, которые говорят, вот так-то и так-то существовало. Когда мы это читаем, хорошо бы посмотреть источник, где про это написано, где сказано, что существовали такие жертвы, и у нас нет свидетельств, что кто-то где-то в жертву приносил козленка в молоке его матери, сколько там коза дает молока, чтобы с нее в ней сварить козленка. Есть разные объяснения, пытаются объяснить это. Можно объяснить это и другим путем, который вообще с варкой никак и не связан. То есть левашель может означать выращивать, доводить до взрослого состояния. И если козленка держать на материнском молоке долго, мясо его остается мягким, он становится большим. И таким образом, как бы изменив природный ход вещей, мы получаем более вкусное, более деликатесное мясо. Во многих местах так сегодня растят гусей, чтобы у них получалась большая печень, потому что это как бы, ну, считается драгоценным. Когда-то кастрировали петухов, чтобы появлялись жирные каплуны. То есть, может быть, речь идет о запрете такого рода. По этому поводу спорят библеисты, ученые. И в самом начале, как сказать, еврейской традиции существовали споры на этот счет. Но сегодня единый, как бы, закон, единое правило – разделять мясную и молочную пищу, мясную и молочную посуду, разделять во времени и так далее. Для меня важно, чтобы ортодоксальный еврей, чтобы еврей, который соблюдает Тору, пришел ко мне и мог у меня кушать, поэтому я соблюдаю это вместе с народом. Я вполне согласен, что может быть такое понимание, мне несложно, и поэтому я соблюдаю так, но я хочу рассказать, что огромное количество разных мнений существует. Во времена Раби Акивы были учителя, которые ели курицу со сливками. На курицу это тогда не распространялось, потому что курицы точно молока нет. Но опять-таки, мудрецы рассудили, кто-то не будет разбирать между курицей и... Я часто слышу от людей, единственное мясо, которое мы едим, это курица. Может, они считают курицу мясом. И поэтому люди, одни люди дерутся, другие не разберутся, строят заборы, другие эти заборы укрепляют, так заборы раздаются. Ну что ж, мы пришли в мир, в котором понастроены заборы. И каждый сам себе решает, что и как, но... И я склонен здесь быть со своим народом, с учителями, которые установили законы. И если вспомним, Рут, первая прозелитка, о которой говорит Писание, тоже сказала сначала «твой народ, мой народ», а потом «твой Бог, мой Бог». То есть быть с народом – это дело важное. Ну, впрочем, это замечание в скобках. На этом Всевышний завершает перечисление этих заповедей. «Вымар знаил Маше, и сказал Господь Маше, кто в лиха, это дворы Майле, запиши себе эти вещи, киальпи, потому что по дворы Майле, а этим вещам, карати и тхабри, твоит Исраиль. Я заключил завет с тобой и с Израилем». Обратите внимание, интересно, это трехсторонний завет. У него есть сторона, которая Моше, и сторона, которая Израиль. Моше, как посредник, одна из сторон в этом завете. И 28 стих рассказывает всю историю. «Веишам им Адонай арбаим йом варбаим лайла». И был он там с Господом 40 дней и 40 ночей. «Лехем ле ахал, умаим ле шота». Хлеба не ел и воды не пил. «Веихтов аля лухот эт диврей абрит». И написал на скрижалях, тут, видимо, Господь написал, потому что в самом начале Господь обещал, что напишет, на скрижалях Слова Завета десятисловия, асерет ад-диброт. Снова есть комментаторы, и если мы читаем текст, то оно может так понять, Всевышний повелел записать эти слова, Моше записал эти слова, и вот это вот, то, что мы читали, это новое десятисловие. Есть комментаторы, которые так говорят. Но у нас есть книга «Дворим», книга «Второзаконие», в котором повторяются 10 заповедей, и там видно, что десятисловие – это, как Всевышний сказал, те же самые слова, которые были на первых скрижалях. Что еще тут интересно? Да? Моше был на горе 40 дней. Зачем нам описывается, что он не пил и не ел? Есть такая пословица «В Риме будь как римлянин». Когда Моше поднимается на небеса, он как небожитель не ест и не пьет. Когда ангелы спускаются на небо, приходят в гости к Аврааму, они, как земные жители, как земляне, пьют и едят. Моше как бы погрузился за эти 40 дней в небесное гражданство. Если человек приезжает в другой город, за какое время он принимает обычаи этого города, принято говорить, что за 40 дней. Итак, 40 дней Моше был на горе. 29 стих. «Выбер этот Моше миар Синай». И было, когда спускался Моше с горы Синай, «Ушней лухот аидим бияд Моше». И две скрижали свидетельства в руках Моше. «Убрито минаар». И когда он спускался с горы, «У Моше ло еда кикаран ор панав бедевройто». И он не знал, что светилась кожа лица его, когда он говорил. Мидраш рассказывает историю, что когда Всевышний писал на скрижалях, он потом кисточку промокнул по лицу Моше. Лицо Моше засветилось. У меня есть на канале беседа, которая называется «Смертоносная буква», которая разбирает подробно вопрос свечения лица Моше. Можно вспомнить еще и то, что древнее понимание слова «Машех» – это сияющий от помазания. И в этом значении слово «Машех» встречается еще и в доеврейских текстах. Итак, Моше спускается с горы, лицо его сияет этим светом, этими чернилами, как угодно объяснить это неприродное явление. Но это что-то очень необычное и страшное, хотя и благословенное для Израиля. «Вейра Аарон», «Выхоль бне Исраэлит Моше, и увидел Аарон и все сыны Израиля Моше, вине каран орпанав, и вот сияет лицо его, вееру мегешет илав, и боялись подходить к нему». Ну, естественно, видимо, сияние было такое, что боялись, что это может сжечь. Да тут уже предупреждений было много. И это интересное свидетельство того, что святость, она не всегда притягивает, она иногда и отталкивает. Человек, который сталкивался с Божественным, сталкивался с святостью, он может проявлять осторожность в этих вопросах. И Моше решает начать процесс по поэтапной адаптации Израиля к тому, чтобы приучить его к свету. «Ваикра элей Моше, и позвал их Моше, ваишуву алав Аарон, ваколя насеим бейда». И подошли к нему Аарон и все начальники общины. «Ваидабер Моше элейхем», и говорил с ними Моше. То есть Моше позвал сначала старейшин, говорили с ним, они видели, что он не жжется, не кусается, что это не лазер, что это просто свет. «Вахарекен никшу коль бне Исраэль». А потом подошли все сыны Израиля. Все увидели, что не страшно, можно подходить. «Вейцевам эт коля шердибер Адонай то беар Синай». И он им заповедовал все, что говорил Господь на горе Синай. «Веколь Моше медабер там, вейтен эль панав мисле». И закончил Моше говорить с ними и покрыл лицо свое покрывалом. Покрывалом, чтобы люди не боялись света. Сегодня, во время чтения Торы, это тот пример, который приводит Павел. В память о том, что когда Моше говорил, лицо покрывалось, читающий покрывает лицо талитом. Затем, когда он кончается молиться, он поднимает талит и, как сказать, обращается к Господу, покрывало снимается. «Убыво Моше лифней Адонай лидабриту». А когда приходил Моше к Господу говорить с ним, я селя там Исраэль, снимал покрывало от цито до выхода. «Ваица дабер бне Исраэль, это шерце вицавэ». И выходил и говорил народу Израиля все, что Господь заповедует. То есть установился какой-то порядок, какой-то рабочий режим взаимоотношений Всевышнего и Израиля. Вот такой вот, что Моше открывает лицо, входит к Господу, покрывает лицо, выходит, говорит с народом. «Ворубны Исраэль от пней Моше, кикерен ор панав моим пней Моше». И увидели сыны Израиля лицо Моше, что светится лицо Моше. «Ваишив Моше этим Исраэль панав», и возвращал Моше, покрывало на лицо свое, «ад боури дабери то», пока не снова приходил говорить Господу. Очень много всего можно говорить про каждый этот отрывок. Мы вот сейчас уже почти 50 минут говорим, и десятой части не сказали всего, что можно про этот отрывок говорить. Вот такой вот у нас отрывок, такая необычная 34 глава. Выкуп первенца совершают только евреи, к другим национальностям не относятся. Вроде бы по Торе, да, только евреи совершают. Я видел, как люди других народов обращались, совершали выкуп первенца, видели благословение в своей жизни. То есть, наверное, для неевреев это так сказать, на уровне осознания необходимости. Когда кажется, что надо, надо делать. Хотелось бы услышать подробно. Я вроде бы подробно рассказал о выкупе первенцев. Это возможно в наше время. В наше время это делается у всех евреев. Я вот коин по происхождению, поэтому ко мне обращаются с этим. Это возможно в наше время, это делается в наше время. Выкупается мальчик, первый новорожденный, которому 30 дней и больше. Но, естественно, если он взрослый, то тут уже другие расчеты и так далее. Какой расчет, что Шавуот в воскресенье? Спасибо за ответ. Но мы считаем, у нас положено считать, начиная с первого дня после Песаха. И день за днем мы считаем, досчитываем до 50, и получается воскресенье. В этом году воскресенье, не каждый год воскресенье оно получается. Шалом из Новосибирска. Как вы думаете, почему Всевышний дал 10 речений и два основных? Люби Господа Бога, люби ближнего. для прогрессивного откровения Торы, чтобы человек развивался в Торе. Знаете, как бы любовь – это такая штука аморфная. То есть мы не знаем, что такое любовь. Я могу любить человека, а человеку рядом со мной то, что будет. Как любить? То есть что такое практическая любовь? Вот у нас говорят, кто любит, тот исполнил закон. Да? Кто любит, тот сделал. Если я тебя люблю, то я уже и мусор вынес, и картошку почистил. Нет, любовь у нас состоит из конкретных каких-то дел. И здесь Всевышний говорит, если ты любишь ближнего, ты не будешь хотеть его осла, ты не будешь засвидетельствовать против него, ты не будешь воровать у него, не захочешь его убить. Вот это что такое, если ты его любишь? Что значит «я люблю»? Я люблю свою жену, поэтому я что-то ей делаю. Моя любовь в чем-то выражается. И Всевышний дает какие-то меточки, вешечки, по которым понятно, что значит любить. Что, если ты любишь Бога, ты не будешь нарушать его субботу. Если ты любишь Бога, ты не будешь обращаться к другим богам. И это какие-то критерии, по которым верить. А есть люди, которые на коленях могут клясться в любви и очень искренне это делать, и, в общем, никакой любви там нету. То есть любовь – это действие, это глагол, и он выражается в достаточно, ну, скажем, конкретных задачах. Так и говорит. Любить, к тому же, тоже можно по-разному. Скажем, в книге «Дворим», второе законе, три раза говорится о любви к Богу. То есть первый вопрос – любви Бога, потому что Он вывел тебя из Египта. То есть любви за то, что Он для тебя сделал. Второе, любви Бога, и тогда Он тебя благословит. Любви за то, что Он может для тебя сделать. И третье, просто любви за то, что ты участвуешь во всем этом прекрасном оркестре, во всем этом мироздании, три разных уровня. Как любить? Можно ли обмануть себя, что ты любишь? Как проверить, любишь ли ты? То есть вот это вот взять и сказать, все эти заповеди означают просто любовь к Богу. Да, но это что-то большее. То есть поэтому невозможно, кстати, заповедовать любить. Вы пробовали любить по приказу? Надо сказать, полюби вот этого человека, полюби вот этого человека, полюби родину, партию, президента. Вот Александр задает разумный вопрос, не сужает ли это заповеди. Это, скажем, может, суммирует как-то заповеди, но да, сужает, потому что лишает их этой практичности. Бог хочет сказать, в чем выражается любовь. Вот есть пословица такая, не очень умная. Бьет, значит, любит. То есть люби, значит, бей. Ну, вот есть такое, да, есть такое понимание любви. Ревнует, значит, любит. Еще что-нибудь такое. И поэтому любовь-то можно понимать тысячами. Человеческое сердце испорченное. Ему бы инструкцию. Я когда однажды заглянул в дневник человека, у человека был личный дневник, ну, заглянул в него, что-то там. Там было написано, он говорил про службу, скажи, что ты ее любишь, обними ее, подари ей цветы. Он там писал себе, вот как заметку делал себе. Мне тогда показалось, что за глупость. Ну, как бы, ну, зачем это? Если любишь, то говори. То человек как бы работал над собой и развивал в себе умение проявлять любовь к своей жене, к своему ближнему. Вот подари цветы, потому что ты забудешь. Ты забудешь сказать твоей жене, что ты ее любишь. Ну как, я тебе 20 лет назад сказал, ничего же не поменялось, поменяешь, скажу. Зачем ты каждый раз спрашиваешь, любишь ли ты меня? Потому что как бы наши ближние, они не так воспринимают любовь, как мы. Вот. И кому-то наша любовь может быть и тошной даже. Поэтому заповеди, они говорят, в чем любовь выражается, в чем любовь должна выражаться, и как проверить, любишь ли ты. Вот, наверное, так. Почему Господь не сохранил скрижали? Ни тогда, когда Моше их разбил, ни потому, когда они были потеряны. Они ведь очень важны. Они не важны. Ну, камень не камень. То есть Бог-то, Он не живет в каменных дворцах. Он и храмы сохранил, и святая святых, и херувимах. Ничего не сохранил. Потому что Он вечный, Он над всем. Елена спрашивает очень хороший, разумный вопрос. Если нельзя заповедовать любить, как же заповедовать возлюбить? Нельзя заповедовать эмоции. Вот именно в том, что эмоции нельзя заповедовать. Ну, если у вас сосед, и нет у вас к нему любви, но вы поступаете к нему по отношению к нему как любящий человек, то есть проявлять действие любви, действовать к нему с любовью, то есть делать эту любовь, не чувствовать, не испытывать. Не обязательно гореть сердцем любовью к нему, это не эмоция. У нас наша путаница, то, что любовь для нас – это категория эмоциональная, а оно не так. Любовь – это действие, это глагол, это действие, которое связано с какими-то конкретными переживаниями. Не было что-то у вас, а вам от этой любви и деваться-то некуда. Хотелось бы спросить, почему список изгоняемых народов не включен? Это следствие заключения союза с ними Авраама и Исхака. Филистимляне к тому времени уже ушли, а те, которые появятся позже, они позже придут, эти еще не придут. Одни ушли, другие не пришли. Дело в том, что слово филистимляне, это значит, по сути, оккупанты. То есть перевод названия Польши – оккупанты. И одни ушли, а другие еще не пришли, поэтому они не жили тогда в стране Израиля, их там нет. Поэтому они и не включены в список. Ну вот. Вроде бы все вопросы. Ну что ж, тогда завтра продолжим на том же месте, в тот же час. Всем благословений, доброго вечера, доброй ночи и до встречи завтра.